И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать всесильного живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов всесильного нашего». И дальше идет запечатление колена Иегуды. Запечатлено всего было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Значит, 12 по 12 тысяч. Иегуда, Асир, Нефалим, Рувим, Шимон, Левий, Завулон, Иосиф. Иосиф, смотрите, он как Ефрем идет. Беньямин. А дальше написано 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, народов и языков, стояло пред престолом и пред акцием в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». То есть, вот в моем понимании картина такая. Значит, вот-вот-вот-вот изольются суды Всевышнего на эту землю. А Всевышний посылает ангела, говорит: так, все замерли, сейчас будет идти запечатление 144 тысяч сыновей Израиля. А мы знаем, что Израиль примет Машеха Иешуа как своего спасителя последним. Сначала войдут все народы. И вот здесь мы видим, что все народы пришли от великой скорби. И вы читали много комментариев, наверное, что римская теология вот эту великую скорбь связывает с последними 3,5 года, о которых говорит пророк Даниил. И вот тут вот нам очень важно понимать, что за всем этим стоит. То есть, смотрите, великая скорбь. Через эту великую скорбь пришло великое множество людей из всех народов. И они уже стоят там перед престолом. И один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белой одежды, кто, откуда пришли?» Вопрос. И сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свою кровью Агнца. Зато они пребывают ныне пред престолом Всесильного и служат ими день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них». То есть, кто же это такие, которые пришли от великой скорби, и когда это произошло? Заметьте, это произошло до того, как будут запечатлены 144 тысячи сыновей Якова. Давайте начнем с Даниила. С Даниила, а потом посмотрим, как же это выглядит в натуре. Так, пророк Даниил. 9 глава. Буду читать с 25 стиха. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима», то есть это царь Кир, «до Машиаха владыки 7 седьмин и 62 седьмины». 7 седьмин и 62. Это 69 седьмин, да? «И возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена». То есть 69 седьмин до чего? До Машеха владыки. 26 стих. «По истечении 62 седьмин». То есть 7 седьмин и 62 седьмины почему разделено? 7 седьмин – это возвращение сынов Израиля из Вавилонского плена. А 62 седьмины – это уже до прихода Машеха первый раз. И смотрите, как написано. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Машех, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения». Значит, ну, считаем то, как, ну, принято сейчас, что 70-й год нашей эры – это как раз был год разрушения. Хотя там сейчас эта дата сдвигается на 2 года назад, как минимум. Ну, это как бы нюансы. То есть, святилище и мир за запустение – это 70-й год, будем так считать. «И не будет Машеха. И город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И вот смотрите, утвердит завет для многих одна седьмина, то есть вот эта последняя 70-я седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть начало 70-й седьмины – это как раз и есть распятие Машеха Иешуа, потому что завет заключен, да? Утвердит завет для многих одна седьмина. В половине седьмины прекратится жертва и приношение. То есть вот эта последняя седьмина, она будет заветом для многих. Для многих, в том числе и 144 тысячи, это великое количество из всех народов, что мы в Откровении сейчас читали. Но смотрите, что будет происходить. Значит, первая половина седьмины, она будет до разрушения храма. В половине седьмины прекратится жертва и приношение. То есть, по сути, если в 33-м году был распят Иешуа, ну, как бы условно, 33-й, да, а город разрушен в 70-м году, то вот эта половина седьмины, она с 33-го по 70-й год. Вот. А дальше начинается вторая половина седьмины. И вот эта вторая половина седьмины – это и есть великая скорбь. Вопрос, сколько она длится? Почему я так уверен, что это вторая половина седьмины? 3,5 года, вот посчитайте, в месяце 30 дней. Сейчас я калькулятор открою, чтобы вы понимали, как это все считается. Значит, 30 дней в месяце. Умножаем на, так, 1 год это 12 месяцев, 3 года это 3×1, 3×2, 36 месяцев, и еще полгода, 42 месяца, да? Умножаем на 42 месяца, 42 месяца, 1260 дней, да? Это продолжительность вот этой оставшейся второй половины 70-й седьмины. Давайте откроем сейчас книгу Откровения. Вы все эти цифры здесь увидите. И 42 месяца, и 1260 дней. Все это здесь есть. Вот 11 глава книги Откровения начинается. «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий, и жертвенники, поклоняющиеся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, и они будут попирать святой город». 42 месяца. 42 месяца – это как раз 3,5 года. Видите, да? И все это время два свидетеля будут пророчествовать. Смотрите, будут пророчествовать 1260 дней, а 1260 дней – это и есть 42 месяца. Мы только что с вами посчитали, да? Кто эти два пророка? Это Моше и Иешуа. Идем дальше, 12 глава. 5 стих. «Родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя». Речь идет о Иешуа Машиахе и еврейском народе. Значит, дитя было восхищено, а жена, которая родила этого младенца, это как бы образ всего народа Израиля, убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Те же самые 1260 дней, которые язычники будут попирать внешний двор храма. 42 месяца, когда власть дракона. И здесь дальше еще в 13 главе. А, вот как это нас связывает потом с... То есть, через что можно увидеть, что эти 1260 дней и 42 месяца, это вот это время скорби от разрушения храма до второго прихода Машеха. Вот смотрите, в 14 стихе 12 главы Откровения написано: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени». И вот это время, времена и полувремя, мы сейчас посмотрим у пророка Даниила, что это за время. И вот это вот период время, времена и полувремя, смотрите, это как раз время, когда дракон будет вести брань с прочими от семени ее, сохраняющим заповеди Божии и имеющим свидетельство Иешуа Машеха, 17 стих. Видите, да? Значит, и в 13 главе, пока мы уж здесь, чтобы не возвращаться, потом мы посмотрим у Даниила вот этот отрезок время, времена, полувремя. В 13 главе эти же самые цифры мы видим, смотрите. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть, второй стих, как у льва, дал ему дракон силу свою, престол свою, великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону. То есть, есть дракон, а есть зверь, которому он дает власть. Это вот этот четвертый зверь, о котором Даниил говорит, что удивляюсь я этому зверю, он вообще отличается от всех тех предыдущих трех зверей, потому что те предыдущие три зверя, они как бы были персонифицированы. То есть за каждым зверем определенный царь стоял, личность. А здесь это духовная сила, которая движется через царей и из рода в род. Да? И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. Даны были ему уста, говорящие гордо богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Да? Те же самые 42 месяца, видим, 3,5 года. Да? Это как раз все это время великой скорби, второй половины 70-й седьмины. Теперь идем опять в Даниила. Мы видим, что есть такая привязка, как время, времена и полувремя. И вот мы сейчас смотрим на эту привязку. Сейчас, минуточку. Это 7 глава Даниила. Смотрите, с 19 стиха. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными, когтями медными, пожирал, сокрушал, остатки попирал ногами, о 10 рогах, которые на голове у него, и о другом вновь вышедшем, перед которым упали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми, превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». То есть, вот этот четвертый зверь, он будет царствовать, вести брань, попирать святых до второго прихода Машеха Ишуа. Об этом он сказал. «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и Тору, и они будут преданы в руку его. Вот видите это время. Время, времена и полувремя. То же самое, что в книге Откровения мы читали как раз этот отрезок времени, когда жена будет сокрыта в пустыне, а зверь будет вести брань с прочими от семени ее, сохраняющим заповеди Божии и имеющим свидетельство Ишуа Машеха и веру во всесильных. И вот смотрите, после этого воссядут судьи. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Слышите, да? А то у меня тут что-то выскочило. Я не понял, покинуть звонок? Кто-то мне пытается позвонить? Не понимаю. Так. Хорошо, что вы меня слышите. Продолжаю. Значит, вот это отрезок время, времена и полувремя. И сразу после него, значит, воссядут судьи, 26 стих, и отнимут у него власть губить, истреблять до конца царство, и же власть и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Ну вот, мы увидели, что это 3,5 года, что это вторая половина 70-й седьмины. Теперь давайте перейдем в Матфея 24 главу. Для нас важно понять, кто вот эти вот в белых одеждах, которые пришли от великой скорби, и когда они пришли. Потому что, ну, по большей части христианская теология говорит о том, что, ну, в конце, последние 3,5 года, этот зверь сядет на престоле, и начнется великая скорбь. Ну, я не исключаю этого момента, что действительно последние 3,5 года могут быть очень сложными. Но я хочу сказать, что это время скорби, оно началось гораздо раньше. Ну и потом 3,5 года Если мы точно знаем, когда это начнется, то про приход Машиаха Иешуа никто ни дня, ни часа не знает. А тут получается, если начался отсчет 3,5 лет, то тогда все же точно будут знать, когда это будет. То есть тут тоже нестыковка. Так вот, смотрите, великая скорбь. 24 глава Матфея, Иешуа рассказывает ученикам своим о том, как все это будет происходить. Вышед, Иешуа шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Долго его восстанавливали. 46 лет, по-моему, там, когда Иешуа говорит, разрушьте сей храм, я в 3 дня его восставлю. Это Евангелие от Иоанна, да? Сейчас я найду. Да, 19 стих, 2 глава. Иешуа сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Вот, значит, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Тут все вопросы, смотрите. Когда это будет, какой признак твоего пришествия и какой признак кончины века? Иешуа сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим, будут говорить «Я Машиах» и прельстят многих. Ну, так оно и есть. Ну, начиная с того момента, как пришел другой Иисус. Отменил Тору, сел в храме Бога и сказал, чтобы называли его Бога. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет голод, мор, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут, прельстят многих. И по причине умножения беззакония, то есть по причине отказа от Торы, количество людей, верующих, во многих охладеет любовь. А любовь есть ведь исполнение закона. Иоанн пишет в первом послании, 5 главе, что любовь ко Всевышнему в том, чтобы мы исполняли заповеди его. И вот 13 стих. «Претерпевший же до конца спасется». Это как бы общая красная нить, кто спасется. Претерпевший до конца и сохранивший, ну вот как Маковея, да? Семья Маккаби и те, кто к ним присоединились, не прогнулись под давление Антиоха и стали ценой жизни за то, чтобы очистить храм от всякого идолопоклонства. Вот. Претерпевший до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, ну, мы знаем, что в дни апостола Павла, в общем-то, Евангелие Царствия было проповедано до концов земли. А что значит проповедано будет во свидетельство всем народам? Помните пример такой, образ, когда сыны Израиля вышли из Египта, они хотели пройти по царской дороге через Исава и через Моава, но их не пропустили. Хотя там по краю сыны Исава пропустили. Но это те, которые больше пастухами были. Вот. Так вот это и есть пройти по царской дороге, выходя из Египта. Да? Почему не пропустили? Потому что этот царь Эдомский, он понимал, что когда пройдет истинная святость, то на фоне этой истинной святости станет понятно, что веру, которую они от своих отцов получили, она ничто, как это мы у Иеремии читаем, да? Или у Иезекииля? Только ложь и пустоту наследовали мы от отцов наших, да? И в нем нет никакой пользы. Вот. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство. Например, Даниил Грубер, «Церковь иудеи. Взаимоотношения». Эта книга была написана, в общем-то, уже в то время, когда община Бейт Шалом только начинала свое служение, еще было в этом христианском мессианстве. Но вот с тех пор, как появился интернет, а в общем-то это же совсем недавно, я помню, как открывал сайт, это 2007 год был. Тогда первыми клыками там вот начинал работать этот сайт. И я помню, когда закрыли передачу на христианском радио, как раз последняя передача вышла в канун праздника Ханука. Вы слушали передачу, вы знаете всю историю, не буду отвлекаться. Сейчас через интернет все это проповедуется до конца Вселенной. Так вот, это сейчас проповедь во свидетельство. То есть народы услышат это свидетельство, им надо принять решение. Останутся они в том, что наследовали от своих отцов, или все-таки принять истинную веру. Это уже их выбор. Всевышний дает эту возможность. Итак, когда увидите, вот 15 стих, начало великой скорби. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда это Иешуа уже говорит, это не про Антиоха, да? Это уже Иешуа говорит. То есть это 70-й год, когда разрушение храма римляне разрушают. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды. Горе беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, видите, да? Тогда будет великая скорбь. Она начнется с момента разрушения храма, какой не был от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сохранится те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Машиах или там, не верьте. Видите, как бы вот это время этой скорби, оно, в общем-то, сократится. И связывают Иешуа вот с окончанием скорби, с приходом Машиаха Иешуа. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Машиах или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть, когда это начнет происходить, все это увидят. Ибо где труп, там соберутся орлы. Вдруг, 29 стих, после скорби дней тех, вот здесь вот заканчивается эта великая скорбь. 1260 дней, 42 месяца. Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, сила и слава велика. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Вот здесь мы сейчас остановимся, потом дальше еще прочитаем. Вернемся в нашу недельную главу, в четвертую главу, конец этой главы, которая как раз вот об этом времени говорит. Значит, 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иешуа умер и воскрес, то и умерших в Иешуа Всесильный приведет с ним. Ибо сие говорю вам словом Привечного, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господина, не предупредим умерших, то есть как бы не будем раньше их воскресшими. Сначала они». Помните, книга Дворим, там 33 глава, предпоследняя. «Вот благословение, которым Моше, человек всесильного, благословил сына Израилевых перед смертью, сказал. Он сказал, Привечный пришел от Синая, открылся им от Сиера, воссиял от Парана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Вот это вот как раз начало судов в этом мире, когда уже запечатлены 144 тысячи, и великая скорбь заканчивается вот этим всем. Так вот, Павел говорит, вот те, которые останутся живыми, вот в этот момент, когда они ведь ждали вот как бы со дня на день приход Машиаха. И Павел говорит, что ну, мы все равно раньше тех, кто умерли до нас, не воскреснем, потому что сам Господин при возвещении, при гласе Архангела, при трубе Всесильного, сойдет с неба, смотрите, сойдет с неба, и мертвые в Машиахе воскреснут прежде. То есть, те, кто умерли до нас в Машиахе, они воскреснут прежде. Но тут, конечно, книга Откровений дает нам некоторую такую градацию, что ли. Мы видим, что в первый приход, вернее, во второй приход с Машиахом Иешуа придут те, которые будут его священниками. Это в 20 главе. А это как раз те, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за слово Всесильного. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Всесильного и Машиаха и будут царствовать с ним 1000 лет. Это я прочитал 20 глава, 4, 5, 6 стих. Это вот первое воскресенье, и это как раз те, которые будут священниками Иешуа. А вот все остальные, они воскреснут уже после окончания тысячелетнего царства. Вы знаете, что последняя труба, она, в общем-то, звучит дважды. Первый раз она звучит в конце Йом-Кипура, как раз это как запечатление всех имен, да, которые будут священниками Машиаха Иешуа, 1000 лет священнодействовать для всех народов. А вот второй раз эта же труба звучит в праздник Суккот в 7-й день вечером, когда оканчивается Суккот перед наступлением 8-го дня Шмини Ацерет. Так вот, когда прозвучит вот эта труба в Ашана Раба, в 7-й день праздника Суккот, то это как раз будет вот то время, когда кончится 1000 лет, и сатана будет освобожден, 7 стих, 20 глава, из темницы своей и пойдет обольщать народы. Ну, соберет всех, кто искусится, и когда они придут на святых, огонь с неба их пожрет. То есть, как бы последний контрольный экзамен для всех, кто хотел бы войти в будущий мир. Вот 8-й день – это уже новое небо и новая земля, то, о чем мы читаем в 21 главе. Но прежде будет суд у Белого престола. И вот дальше об этом мы читаем. «Увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Всесильным. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И дальше написано 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. То есть, книга жизни – это Тора. Это познание Торы. То есть, те, которые не умерли насильственной смертью, но жили по Торе, да, они умерли, и они будут ждать, ну, согласно книге Откровения, когда уже будет суд у Белого престола, и потом воскреснут и войдут в новый мир, в новое небо и в новую землю. Вот Павел здесь об этом говорит. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господина, не предупредим умерших, потому что сам Господин при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые в Машиахе воскреснут прежде». Вот здесь вот речь как раз идет о его втором приходе. Ну, то же самое, что мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, об этом же. То есть, когда вострубит эта труба, 51 стих, 15 глава 1 послания Коринфянам. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть, вот те, кто будут живыми и кто будет достойны быть священниками Машеха Иешуа, они вот здесь вот преобразятся все, получат прославленные тела и будут с ним, как священники Всевышнего, священники Машеха Иешуа, 1000 лет священнодействовать для всех народов. А поскольку у них будут прославленные тела, то это уже как бы совсем другой уровень. Будут люди жить, которые останутся в живых и войдут в это 1000-летнее царство, они погибнут от этих судов Всевышнего. И будут люди, которые уже в прославленных телах. Вот интересное такое сочетание. И вот этот момент, знаете, где можно увидеть? Помните, мы говорили, что от Песоха, Шавуота до Рошашана присутствовало два народа. Вот давайте сейчас числа откроем, 29 главу. Я вам покажу, где это можно увидеть. Так, минуточку. Да, вот смотрите. 28 глава, идут у нас принесение жертв. 11 стих. В Рошходыше два тельца идут, как два народа, да? Потом дальше Песах, первый месяц, 14-й день месяца Песах, 7 дней жертвы Господу, 19 стих. «Приносите жертву всесожжения привечному из крупного скота двух тельцов, одного овна». Как бы два тельца, два народа, а овен один и 7 однолетних агнцев. Овен один – это руководитель вот этого общества двух тельцов, это Машиах, да? И что мы видим? Это Песах, да, потом дальше идет Шавуот, 26 стих, день первых плодов. И в 27 стихе «приносите всесожжение приятное благоухание привечному из крупного скота двух тельцов», опять два народа, и одного овна, это руководитель двух народов, Машиах, и 7 однолетних агнцев, это образ идеальной общины. 7 однолетних агнец, идеальная община Израиля, да, образ. Это был у нас Шавуот. Дальше смотрите праздник Йом-Труа, да, день трубного звука. И что мы видим? «Приносите во всесожжение в приятное благоухание приветствием одного тельца», то есть уже один народ, «одного овна и 7 однолетних агнцев, и один руководитель этого общества, да, и 7 однолетних агнцев, идеальная община Израиля». И то же самое мы читаем в Йом-Кипур. У нас Йом-Кипур, 10-й день, 8-й стих. «Приносите всесожжение привечному, приятное благоухание, одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев». Это Йом-Кипур. Все. Теперь смотрите, 15-й день, праздник Суккот начинается. Приносим 70 тельцов. Да? Кто приносит? Вот эти священники, которые были запечатлены в Йом-Кипур. Это вот те, которые стали его священниками. Они теперь служат Всевышнему за эти 70 народов. Это 1000-летнее царство. И вот после 70 народов, 8-й день, пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте. Один телец, один овен, 36 стих, 7 однолетних агнцев. Вот тут уже опять мы видим один народ, один Машиах и идеальная община. Так вот, смотрите, чем еще отличается праздник Суккот. Ну, то, что 70 тельцов, это понятно, но везде, в каждый день приносится не один овен, как руководитель народа, а два овна и 14 однолетних агнцев. Смотрите, в каждый из дней приносится определенное количество тельцов, но при этом два овна и 14 однолетних агнцев. Почему два овна и почему 14 агнцев, когда все остальные дни было по одному овну и по 7 агнец? Потому что два народа, два вида народа, Суккот, это 1000-летнее царство. Вот, ну, Всевышний мне через это показал, вот эту разницу в качественном составе этих людей, которые будут жить в тысячелетнем царстве, те, которые будут его священниками, и те, которые из всех народов будут приходить в Иерусалим на поклонение тысячу лет, да? И будет царство Всевышнего на земле, как и на небе. Это седьмой день, это шаббат, когда Всевышний, значит, успокоился от всех дел своих. Вот. Возвращаемся в 4 главу послания Фессалоникийцам. Значит, 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними», то есть те, которые воскреснут, были мертвые и воскреснут в прославленных телах, и те, которые остались живые, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении при вечном на воздухе. И здесь вот, ну, как сестра Бирута говорит, появилась для меня какая-то надежда. Потому что, когда мы смотрим книгу Откровения, ну, вот это время, когда зверь заставит поставить печать на чело или на руку, как мы тут читаем, дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». То есть, смотрите, не покупать, не продавать. Ты не сможешь ни бензин для машины купить, ни за электричество заплатить. Уже сейчас вводятся такие законы в некоторых странах. Только через банковские платежи, никакой налички. А потом вот все перейдет вот на эту печать зверя. А если ты поставишь эту печать, то все, ты уже в будущий мир не входишь, ты выпадаешь из народа Всевышнего. Ну вот то, что здесь написано, Павел говорит, «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господа в воздухе». То есть все-таки есть такая возможность остаться в живых вот в этот его второй приход, при этом не поклониться зверю, не принять печати или начертания. Ну вот Павел так говорит, и так утешайте друг друга всеми словами. Вот на этом заканчивается 4 глава, и мы переходим в 5 главу. Павел продолжает эту тему второго прихода Машеха. Безусловно, всех интересует, когда же это будет. Вот, ну когда этот день? Вот. А Павел говорит, о временах и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень придет как тать ночью, то есть как вор ночью. Никто об этом знать не будет. Ибо когда будут говорить, ну вот одна привязка есть, мир и безопасность. Ну мы уже один раз это слышали, мир и безопасность, когда Горбачев провозгласил этот мир и безопасность. И тогда действительно началось войны, войны, войны. Тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигнет имеющего чреве и не избегнут. То есть обещали мир и безопасность, а началась предродовая схватка. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться». Смотрите, что Павел хочет нам здесь сказать. Все, конечно, хотят знать время пришествия Машеха. Но никто его не знает. И никому не дано знать. В книге Деяний, помните, у Иешуа ученики спрашивают в первой главе, не все ли время ты восстанавливаешь? Смотрите. 6 стих, 1 глава. «Посему они сошедшие спрашивали его, говоря, не все ли время, господин, восстанавливаешь ты царство Израилю?» То есть, что? Уже наступает царство Всевышнего на земле? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть никто не знает, даже Сын не знает. Вот интересно, да? Сейчас мы об этом еще прочитаем в Евангелиях. Ну вот, и Павел говорит, что пусть это вас не заботит. Для вас главное, чтобы вы были готовыми к вот этому неожиданному приходу Машеха Ишуа в любое время, и днем, и ночью. И вот дальше он будет рассказывать, что от нас требуется, чтобы мы были готовы и днем, и ночью. Ну, еще мы Матфея 24 главу дочитали до 26 стиха. Давайте прочитаем до конца, чтобы увидеть, как это будет. Что действительно никто не будет знать этого времени его пришествия, но вдруг он как молния, он сказал, от края неба до края. Все увидят и все поймут. Но это будет неожиданно для всех. Значит, мы остановились в 24 глава, 31 стих. «Пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края. А смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Раньше, помню, не понимал этот стих, но вот в этом году, когда мы там разбирались о сыновьях Адама, да, то мы поняли, с какого момента пошел род человеческий, да, с Сифа. Вот. Так, когда вы увидите, знаете, что время близко. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том и часи. Никто не знает. Не ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дни Ноаха, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Смотрите, но в дни Ноаха, Ноах-то знал, что будет, и Всевышний предупреждал его, сказал, вот давай, входи сейчас, потому что через 7 дней начнется потоп. И это как бы обнадеживает нас. Ну и потом, смотрите, есть еще такое нам ободрение в книге Екклезиаста, 8 главе. 5 стих написано, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. О каком времени, о каких уставах речь идет? Смотрите, когда мы смотрим на праздники Привечного, Песах, Шавуот, Рошашана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини-Ацерет, мы видим, это как вехи в истории человечества. И каждый праздник имеет свой устав, и он мудрый понимает, что за этими уставами вот эти события стоят. Вот только что мы посмотрели принесение жертвы, и уже как много мы там всего увидели. Каждый праздник свои жертвы, и они о многом говорят. Вот. Так что мудрый знает и время, и устав, и что будет, и как будет, тоже знает. А вот человекам великое зло, потому что они не знают, что будет и как будет. И никто им не скажет, потому что будет говорить, для них это будет закрыто, они не поймут. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, Ноах говорил, ребята, будет потоп. Да ты что, никогда дождя не было. Когда такое было? Что ты придумал? Мы от моря 2000 километров. Какой потоп? Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноах в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Но вот тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Двое мелющих в женовах. Одна берется, другая оставляется. И возникает вопрос. А кто возьмется, а кто останется? Вот, а меня возьмут? А его возьмут? Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час привечный ваш придет. Помните, Иешуа сказал? Здесь же, чуть-чуть раньше, 27 стих. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Причем здесь труп и орлы в приход? А вот тут мы вот смотрим. Один берется, другой останется. Один берется, другой останется. А о каких трупах речь идет? Так все же просто открываешь вторую главу послания Фессалоникийцам и читаешь. и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот они, трупы. Видите, да? Ну вот. Стало все понятно, кто возьмется, кто останется. Там, где труп, соберутся орлы. А вы бодрствуйте, потому что не знаете, который час Господь ваш придет. И вот дальше в послании Фессалоникийцам апостол Павел как раз и разъясняет нам, что нам надо делать, чтобы бодрствовать. Ну, 6 стих мы остановились. «Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упивают ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся». И вот начинается, что нам нужно, чтобы бодрствовать и днем, и ночью. Потому что для нас ночи нет. Свет, который у нас, он просвещает всякую тьму, потому что мы сыны света. «Облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения», значит, вера, любовь и шлем надежды спасения. То есть, какие бы мысли ни приходили, ты знаешь, что Иешуа живет в твоем сердце. А он сказал, что если кто верует в него, и если даже умрет, живет. «Потому что Всесильный определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господина нашего Иешуа Машиаха». То есть, вот это вот шлем надежды. «Умершего за нас, чтобы мы, бодствуем ли или спим, жили вместе с ним». То есть, по-любому. Засыпаешься с молитвой Шма, просыпаешься с молитвой Шма, все время с ним. «Посему увещевайте друг друга, назидайте один другого, как вы и делаете». Увещевайте друг друга, назидайте друг друга. И дальше он, смотрите, скажет, как это делать. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас». То есть, смотрите, трудящиеся у вас, они предстоят за вас, у Господи есть предстоятели, и есть вразумляющие вас. «И почитать их преимущественно с любовью за дело их. И будьте в мире между собой». Вот смотрите, с чего начинается бодрствование. Почему надо любить и почитать тех, кто трудится у вас? Это очень важный момент, чтобы вы понимали. Дело в том, что откровения, которыми делится с вами тот, кого Всевышний поставил вразумлять вас, их может получить только тот, кто почитает вразумляющего. Сейчас я покажу, где это есть. Вот, 10 глава. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Видите, здесь взаимосвязь. Принимаете наставника, да, получите его награду. Любите его, получите его награду. Это не значит, что он будет приносить вам какие-то подарки. А это значит, что вы сможете понимать вот те откровения, которые Всевышний дал ему. И вот это вот будет ваша награда. Через вашу любовь, через ваши отношения. Это духовный принцип. Это так работает в духовном мире. Поэтому Павел говорит: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших, Господи, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». То есть все, что они делают, они же делают это ради вас. Ну, потому что Всевышний их поставил на это место, они перед Всевышним за это отвечают. Свои выгоды не ищут. «Будьте же в мире между собою». То есть и взаимоотношения друг с другом должны быть в шаломе. Не угрызать друг друга. 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных», ну, беспутных, те, которые сбились с пути. «Вразумляйте их. Утешайте малодушных», ну, те, у которых короткий дух, руки опустились, надо как-то поддержать. «Поддерживайте слабых, И будьте долготерпеливы ко всем. Вот это вот очень важный момент, быть долготерпеливым ко всем. То есть оставаться в любви и в расположении, в дружелюбии к тем, которые, казалось бы, ну, как бы неисправимы, что ли. Ну и опять же, предстоять за них, молиться за них, ходатайствовать перед Всевышним. И Всевышний ответит. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Это все вот входит в эту тему бодрствовать. Понимаете, вот Павел начинает главу. Времена и сроки вас не должны интересовать. Больше всего вас должно заботить, чтобы вы не спали, чтобы вы бодрствовали. А что значит бодрствовать? Вот он рассказывает. Чтобы никто никому не воздавал злом за зло. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. То есть друг другу – это среди верующих, среди братьев и сестер, а всем – это все люди, которые вокруг нас, окружают нас. И коллеги по работе, и знакомые, и одноклассники, и так далее. 16 стих – всегда радуйтесь. Вот, чтобы бодрствовать, надо всегда находиться в благости, вот в этом внутреннем шаломе и радости. И это непросто. Это непросто. Это радость, которая не от того, что какой-то вкусненький кусочек тортика съел или еще что-то. Душевная радость. Это внутренняя, это духовная радость от близости, от единства со Всевышним. 17 стих «Непрестанно молитесь». Вот здесь вот можно увидеть суть непрестанной молитвы. Вот эта радость и непрестанная молитва – это не то, что вы и на работе, и везде просто ходите с молитвенником и все читаете, читаете или наизусть запомнили это все и произносите слова, 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 слова. Нет, совсем не это. Это духовное состояние постоянного присутствия перед Всевышним. Как Давид говорит, я всегда видел перед собой Привечного. Вот это ощущение близости с Ним. Я могу в духе петь Ему, я могу просто чуть-чуть где-то осуетился. Отче, прости, пожалуйста, я вот как бы туда увлекся и не пропустил тебя вперед. Руководи мной, пожалуйста. За все благодарите. За все. За все. И за хорошее, и за плохое. Ибо такова у вас воля всесильного Машеха Иешуа. То есть с нашей головы волос даже не может упасть без его воли. Поэтому, если что-то происходит, на то его воля. И вот как мы в шаббат говорили, да, верующий человек, он во всем доверяет Всевышнему. Хорошее или плохое, он за все его благодарит. Потому что, может быть, он что-то не понимает, и то, что сейчас ему кажется плохим, оно может не радовать его. Но в послании евреям написано, кого любит, тех наказывает. И у Павла мы читаем, что наказание Господне не чуждайся, да? Это тоже должно тебя радовать, потому что Всевышний заботится о тебе. Пусть это не угнетает тебя. Вот Самуила читали, да, недавно. Царя попросили. Он говорит, да, вы согрешили. Но я буду молиться о вас, а вы... Не отступайте от Всевышнего, ходите его путями. Да, вы согрешили, но я буду молиться, а вы, главное, держите за Привечного, бодрствуйте. Духа не угашайте. Как мы духа угашаем? Как в Ефесянах 4 главе написано. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и всесильный в Машехе простил вас. Вот что значит духа не угашать. Пророчество не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. То есть, ну, как минимум, не делай другому то, чего ты не желаешь себе. А дальше иди учись. И заканчивает Павел это послание таким очень мощным увещеванием. «Сам же всесильный мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господина нашего Шоу-Машеха». Вот то, как это будет, мы в шаббат говорили, читали из послания Петра, 5 главы, помните? «Всесильный же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машеях Ишуа, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава держава во веки веков. Аминь». И здесь Павел то же самое говорит. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Ну вот, ни много ни мало. Всевышний призвал, значит, он и прославит вас. Главное, не угашайте дух. «Братья, молитесь о нас». То есть Павел говорит, я не такой крутой, чтобы там, типа того, что я сам с усами, я сам все могу. Он просит, чтобы о нем молились. Чтобы открыта была перед ним дверь, потому что противников много. Там воспрепятствовал сатана, там воспрепятствовал, не смог он туда пойти. Молитесь, чтобы распространялось это свидетельство дела Всевышнего. «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям. Благодать Господина нашего Ишуа Машеха с вами. Аминь». Ну вот на этом мы закончили первое послание Фессалоникийцам. В общем-то, оно такое благостное. И много хороших слов апостол Павел здесь говорит фессалоникийцам. И в конце дает наставление, что нужно нам для того, чтобы нам бодрствовать и быть готовыми во всякое время. Второе послание, оно построже, покруче. Но если будем живы, Всевышнему будет угодно, мы об этом будем говорить уже через неделю.